Равашер, в последнее время мы видим, что в связи с серией нескончаемых выборов поднялась сильнейшая волна антисемитизма. Мы видим, что и в сетях, и на улице начали раздаваться действительно открытые призывы к погромам. Тяжело это произносить, но вот несколько приведем избранных пристойных примеров. Вот комментарий посетителя страницы Фейсбука Юлии Малиновской, члена партии «Наш дом Израиль» и члена Кнессета. «Пора брать вилы и выходить на улицы. Проблема, что русскоязычные евреи в Израиле живут обособленно и не хотят сплотиться против мракобесов-досов. Если не сейчас, будет второй Иран. Если мне давать по рукам, они спокойно устроят инквизицию». Или вот, например, блогеры в социальных сетях, в русскоязычных группах в Фейсбуке. «Хочу собрать всех религиозных в гетто. Нельзя этим пиявкам решать нашу судьбу. Голосуем за НДИ». «Надо схватить харидим за пейсы, выбросить вон, разбить рожу. Дебилы. Мы обязаны задушить харидим. Черное стадо. Эти твари плодятся, как тараканы, и разрастаются, как раковая опухоль на теле государства». Вот от таких метафор совершенно логичным кажется переход к проектам уничтожения этих существ. «Погромы против харидим – это уже давно назревший вопрос и необходимость. Необходимо их усмирить, иначе всех нас заставят в ближайшем будущем в обязательном порядке соблюдать религиозные ритуалы и отчитываться об этом. Можете смело записывать меня в погромщики. Я бы всех досов согнала в гетто. Ничего не делают, но гавкают, как шавки подзаборные. Голосуем за НДИ. Всех, кто там есть, всей семьей лишить гражданства, пейсы отрезать и лишить еврейства. А вот когда наступит государство Аллахи, фашисты от религии будут сдирать живьем кожу с людей и проповедовать Тору в обложке «Майн Кампф». Значит, Гитлер правильно уничтожал евреев. Дравашер, как это понять, как отнестись? Ведь люди скажут, мы сами евреи, мы только против харидим. Может, все это не так страшно, все-таки они наши?
С болью в сердце надо сказать, даже кричать. Вокруг нас существует просто животная ненависть к евреям, которые хранят традицию еврейского народа. Ситуация просто абсурдная. Несколько дней назад тут, в Яд Вашем, собрались со всего мира важные лица, включая глав правительств, чтобы обсудить антисемитизм. Все говорили о том, как он страшен, каким последствиям это может привести, и как важно пресечь его в самом начале. А тут прямо рядом, в еврейском государстве, намеренно разжигается животная ненависть ко всему еврейскому, ко всем, кому дорого еврейское наследие. Надо знать, что это настоящий антисемитизм, даже если он наш. И никакие попытки спрятаться за свои еврейские фамилии не помогут. Историю мы все уже знаем. А она залита кровью евсекций. Те, кто не слышал об этом, чтобы познакомиться с этой историей. Это история тех самых евреев, которые преследовали евреев за то, что они в Советском Союзе пытались хранить верность своему еврейскому. От своих натерпелись достаточно. Антисемитизм давно направлен на тех, кто хранит еврейскую традицию. Когда антисемиты мира хотят выразить свою ненависть ко всем евреям, ну, кого они рисуют? Они рисуют на карикатурах евреев религиозных, не светских. И тут антисемитизм перенаправлен на харидим. А по директивам партии к ним приписали всех остальных. Евреев, связанными кипами, объявили машехистами. А сефарских евреев было решено у них отменить их еврейство. Хотя все они в армию ходят и поголовно работают, тут уж без претензий. И тем не менее, все равно, и их ненавидят. Они ненавидят всех, кому дорого еврейское. Вот это антисемитизм.
И все-таки они могут сказать, что это просто негодование, а не антисемитизм.
У антисемитизма есть конкретные признаки. Невозможно смысл поменять у антисемитизма. Признаки – это стереотипы, предвзятое мнение, кровавые наветы, поиск виновного. Во все времена, во всех местах шло по тому же сценарию. И помните старый анекдот, как в одном ресторанчике подвыпивший казак подошел к пианисту с еврейской внешностью, указал ему на клавиши. «А из чего они сделаны?» Он говорит: «Из слоновой кости». «А что? Слоника замучил? На, получай!» Надо знать, что с тех пор, как была получена Тора, ненависть спустилась в этот мир. И с тех пор в каждом поколении находится свой слоник, который евреи замучили. Первый признак антисемитизма – это стереотипы. Это стигмы. Цель их – создать дегуманизацию. Харидим – это ультраортодоксы. Они лишены лица. У них есть пугающий образ. Они обезьяны, амебы, пиявки. Они не люди. А если они люди, то все можно. А ну вспомните, если кому-то сложно понять, как немцы могли превратиться из культурного гуманного народа в народа-убийцу. Все прошло точно такому же сценарию. Немцы полагали, что они самый гуманный культурный народ. Они даже о собаках заботятся. Убивать людей – это не мы, нельзя убивать. Да вы что? А евреев можно. Почему? Они не люди. Называется дегуманизация. Обезличивание. Нет конкретного человека. Это лишенные прав на существование, некое черное скопище. Они не принадлежат человеческому роду. То, что они пишут, эти наши антисемиты, это в духе лучших образцов Штурмера. Только единственное, что Геббельс был чуть-чуть поинтеллигентнее их. Это один признак. Второй признак – это предубеждение. Все они такие. Все они продажные, жадные, все воры, все насильники. Лично встретил женщину, которая была совершенно уверена, что все харидим педофилы. Когда спросил, как это стало вам известно, она на меня так дико посмотрела, говорит, как? Вы не знаете? Они же не ходят в армию. Третий признак антисемитизма – это кровавый навет. Помните, если в кране нет воды, так и сейчас. Во всех проблемах обвиняют харидим. А вы знаете, почему люди болеют? А? Это из-за харидим. Это они распространяют болезни, потому что не делают прививки. А вы знаете, почему есть очереди в больничной кассе? Потому что харидимные женщины забили там все проходы с проверкой женского цикла. Скажите, если не это, то что есть кровавый навет? От этого и до погрома это только один шаг. Просто иногда диву даешься. Как может быть? Я уже не понимаю. Как целая общность людей, в которой отсутствует грубость и насилие, где на целый город нет даже одного полицейского. У нас тут все дети бегают совершенно открыто, никогда не видел хулиганства. И оно описывается с точностью наоборот, как общество хулиганов, воров и насильников. Общество, где познание мудрости является основным занятием, самой важной жизненной потребностью, оно представляется как общество безграмотных. Это самый отъявленный антисемитизм. Понимаете, всякий раз евреи вели себя неправильно. И находился каждый раз новый повод для ненависти. И им все равно, за что ненавидят. Нас обвиняли то ли за фанатизм, то ли за вольнодумие. И то ли за то, что мы были нищими, а потом за то, что мы были богатые. То ли за полное равнодушие к судьбе страны, то ли из-за того, что мы чуть-чуть активно вмешивались в эту общественную жизнь той страны, то ли из-за того, что уклонялись от службы в армии, а точно так же из-за того, что достигали там больших чинов. Нет конца этим претензиям. Ни одна из перечисленных причин не является причиной антисемитизма. Это только повод. Но это еще не все. Теперь, после того, как все подготовлено, теперь нужно придумать конкретную угрозу, которая исходит от евреев. Какой-то мировой заговор. Они хотят захватить мир. То есть они уже как 3000 лет захватывают. Ну и никак не могут. Но это не важно. Они хотят захватить мир, поэтому справедливо их. Вот так и тут. Уму непостижимо. Точно по такому же сценарию, под вымышленным предлогом, совершенно диким предлогом угрозы государства Аллахи, уже все позволено. Вы не слышали? Государство Аллаха. Это главная опасность страны. И в это по-настоящему, можно даже сказать, с радостью, наш брат поверил. И только наш брат, остальные смеются над этим. А эти перепугались, а все. Заставят молиться целый день. Будут делать колоноскопию, проверять будут, какую колбасу мы съели. Теперь под этим страхом можно уже натравить этих на этих. Нет проблем. Когда антисемиты эти были раздроблены, их выходки можно было терпеть. Сожалею, но терпеть. Теперь они объединились. У них есть сильный лидер, генсек, который держит на ними полный контроль. Все его боятся, никто и слова не скажет. Это очень опасно. Важно подчеркнуть, произошло качественное изменение ситуации. Эти ненавистники и раньше были, Как хотели, так они говорили, писали, выражались. Но теперь партия с тем самым генсеком дала им легитимацию. Теперь можно, теперь мы силы, мы тут хозяева. Теперь ответим на ваш вопрос. Надо сказать ясно, это антисемитизм, даже если он наш. Тут превратили харидим в евреев Европы в 30-х годах. Слышится абсурдно, но Израиль – единственная страна в мире, которая допускается, а порой даже инициатируется антисемитская пропаганда. И нет никакого закона, который может это пресечь и нас защитить тут. Мы с ними были знакомы там. Это вечно озлобленные, агрессивные. Это настоящие погромщики. Это реальная угроза.
Какова их цель?
Они свои цели не скрывают. Они рвутся к власти, чтобы изменить еврейский характер государства. Они назвали свою партию «Наш дом Израиль». Что это значит? Это значит, что это не ваш дом. Это будет наш дом, под наш контроль. Это их основная цель. Они эту цель не скрывают. В их руках все средства информации, радио Река, 9 канал, сайты новостей. Там совершенно обсессивным образом снова и снова пропагандируют эту расовую нетерпимость, шовинизм, ксенофобию. Там провоцируют, разжигают ненависть. Иудаизм – это постоянный объект насмешек. При этом эти рупоры – это единственный источник информации для большинства количества новых граждан. Алим Хадаши. Часть проблемы в том, что мы относимся к ним как к людям нормальным, рациональным. Они такими не являются. Они не могут даже задуматься над абсурдностью их позиции. Ведь если государство, но без всего еврейского, какой смысл в нашем пребывании тут? Вы не хотите связи с прошлым. Но если без него, то по какому праву вы сюда приехали и изгоняете несчастных арабов с их земель? Ведь одно из двух. Или за вами более чем 3000-летняя история еврейского народа, тогда это наша земля. И тогда надо ее освобождать, защищать. Но если вы хотите начать с нуля, с дня вашего рождения, то тогда будьте честными, признайтесь. Мы все тут пришельцы. Мы тут захватчики, агрессоры. Это понимали основатели современного Израиля. Да. Тяжело себе представить, что после 2000-летнего изгнания, пройдя через море крови и преследований, евреи начали вернуться на свою историческую родину, восстановят там государство с тем же названием Израиль, но без Израиля. То есть выкинут внутреннее содержание, традиционные ценности их праотца Израиля, те самые, за которые страдали эти 2000 лет и готовы были отдать свою жизнь. Ну, это как духи без запаха, это еврейское государство, но что там не было ничего еврейского. Это же абсурд.
Но они утверждают, что они за еврейское государство, но не галутное.
Нет такого. Есть еврейская традиция, и она и тут, и в галуте. Секундочку, до того как. Откройте свои старые семейные альбомы. Посмотрите на своих дедушек и бабушек, прадедушек. Тем самым, благодаря которым, да, мы все тут живем и являемся евреями. Ведь они могли бы точно так же сказать, еврейское это нам не нужно. Вся длинная цепочка наших предков были готовы отдать жизнь за еврейское существование. Пока не появилось поколение этих умников, и они решили, все, кто до нас, естественно, они были глупцами. Мы единственные, кто понимает. А хотя на самом деле они хотели отказаться полностью от еврейского, как многие, которые эмигрируют в Соединенные Штаты Америки, они там полностью ассимилировались. Этих евреи их вообще не волнуют, они живут в свое удовольствие. А у кого, да, есть проблема? Проблема у тех, кто попал в Израиль. А что вы сюда попали? Как вы сюда попали? С какими словами били себя в грудь, а? Я еврей, пустите меня в Израиль. То есть не били в грудь. Я хороший человек, я либерал, я космополит. Нет, что вы, я еврей. И благодаря этому приехали в Израиль. И вот приехали в Израиль. И теперь приходится остаться с наклейкой еврея. Но только дилемма, что она значит? Мы же никак как-то не причастны к тому, что традиционно еврейское. Вот тогда и появилось желание взять судьбу в свои руки и древнейшую историю и традиции нашего народа выкинуть. Все, что есть еврейское, переопределить, подмять под себя, под наш контроль. Мы решим, что есть еврейское. Другими словами, отвечая на ваш вопрос, то, что исконно еврейское, давайте назовем галутным. А что это значит? Значит, неправильным. А что правильное? Правильное – это вот как мы придумали. А что с 3000-летней историей еврейского народа? Это нас не волнует. Это нас не волнует. Вот как мы появились сюда, вот в этот момент начинается новая еврейская жизнь. Да. Даже не с 1948 года. Вот с момента, как только мы прибегали. Эти люди даже не понимают абсурдности этого. Что они хотят предложить? А? Еврейские анекдоты? Еврейское евровидение? Еврейский баскетбол? Может быть, еврейский разврат? Еврейскую мафию? Что? Они даже не видят абсурдность этой ситуации. Да, да. К сожалению, мы имеем дело с людьми нерациональными. А это просто антисемиты.
А в чем причина нашего русскоязычного антисемитизма?
В нескольких словах. Корень... Как всем, кто учит Тору, корень всем известен. Кто стремится к святости, того ненавидят. Это как закон природы. Это база. Но в нашем случае тут добавляется несколько специфичных причин. Смотрите, мы приехали из страны такого бездумного и грубого атеизма. Там религиозные темы не обсуждаются. Там над ними смеются. Все на уровне, помните, там религия и опиум для народа. То есть, а когда расспрашивают, что такое опиум, понятно, а что такое религия, опиум для народа. Ищите причину, простой ответ. Невежество. Это наша самая большая трагедия. Невежество. Другая причина, более глубокая. Ее можно определить одним словом. Родина. Желание иметь некую опору социального существования. Это очень специфично для нашего брата, потому что это чувство у нас сильно культивировали. А, например, у многих израильтян это просто отсутствие. Они уже спокойно живут там, где удобнее, их совершенно родина не волнует. А вот у нас с детства, помните, с чего начинается родина? Да? Мы выросли с этим. Так вот, это чувство, это подсознательное желание иметь родину. Это моя страна, это мой дом, это мой народ. Да? У нашего брата это важно. И вот именно в этом важном месте нету базы. Почему? Для этого важно понять разницу. Когда эмигрируют в страну типа Америки, то если учить историю страны, то может проникнуться величием ее, достижениями, начиная чувствовать себя, ну, как все. Все там были когда-то эмигрантами. Эмиграция в Израиль – это что-то другое. Поэтому ее называют «алия». Не эмиграция. Это не страна, где искали, где жить, перебили местных аборигенов и устроились. Вовсе нет. Возникновение Израиля, оно специфически связано со всей нашей древней историей. Тут была цель построить именно еврейский дом. И эта цель была у всех создателей государства, от религиозных до антирелигиозных. Как результат, наш брат, который был полностью оторван от еврейской жизни, не то что отверг ее, он просто не знает, о чем идет речь, кроме внешней атрибутики, о которой пишут в прессе. Как результат, он оказался не совсем в своей тарелке. Обязательно программы знакомства со своей культурой и традицией, то, что необходимо во всех странах эмиграции, включая экзамен, тут нет, нельзя, тут политика. Самим всем этим интересоваться неинтересно. А ведь это и могло бы дать ощущение принадлежности. А вот этого нет. Поэтому и жить с этим сложно. Это создает когнитивный диссонанс, такой психический дискомфорт внутри. И тут им указывают и говорят, а кто, собственно говоря, виноват в том, что вы так себя чувствуете? А? Вот они, харидим, вот они виноваты. Если, почему бы их тогда не затоптать? Если есть еще причина, если вы уже спрашиваете. Эти люди, часть того советского общества, они оттуда. Это общество, где ксенофобия, расизм – это часть менталитета. Надо кого-то ненавидеть. Это комплекс неполноценности, который несут выходцы оттуда, оно просто обязывает кого-то ненавидеть. Поэтому они ненавидят. Они ненавидят практически всех, кто от них отличается. Желтых, черных. Тут ненавидят сфарадим, они ненавидят сфарадим. Эфиопы вообще не ненавидят. Черные, религиозные, черные скопища. Но при этом, согласно тому же менталитету, они просто лебезят перед англичанами и перед французами. Это наши токсичные сограждане.
Что же делать, Раваша?
Что делать? Во-первых, об этом животном антисемитизме надо знать, надо говорить, надо публиковать, надо рассказывать. И чтобы израильтяне знали, что творится внутри этого дома, внутри дома, который они построили. Нашлась одна женщина с еврейским сердцем. Решила, что молчать больше нельзя. По собственной инициативе, на свой страх и риск, собрала эти материалы, эти высказывания, их где-то есть, надо 60 или 100 мегабайт цитат. Есть свидетельства людей, оскорбленных, преследуемых, уже пострадавших, которые есть. Это все должно быть известно всем людям. Надо это все публиковать. Во-вторых, надо говорить о том, что есть. Почему-то об этом не говорят. Видите, эти люди прикрываются очень важными персонами. Чуть не умирают от удовольствия, своего величия. Все за ними бегают. А эту маску надо сорвать. А под ней чистый эгоцентризм. И никакие умелые манипуляции не скроют всем известную правду. Человек с гиперэгом диктатора, генсек на данный момент, хочет занять пост премьер-министра. Для этого его надо убрать, занимающий эту должность. Этого человека унизительно обзывают Биби. Между ними, к тому же, довольно существенная личная неприязнь, можно сказать, даже ненависть, из-за того, что этот Биби недостаточно проявил уважение к мнению вот этого генсека. Те же мечты убрать Биби – это многолетняя цель левой элиты. Теперь, причем все это без какой-либо связи с тем, насколько он успешно или неуспешно руководит страной. Никакой связи нет. Решили, его надо убрать. Все, любым путем. И вот, дождавшись удобного момента, знаете, почувствовал, знаете, фортуна заулыбалась. Вдруг он оказывается в центре, от него все зависит. И он отказывается входить в правую коалицию, которой всегда принадлежал. И все это, несмотря на то, что ему предложили золотые горы для его избирателей. То есть это совершенно беспрецедентно в мировой политике. Всегда, когда проходят выборы, и нужно составить правительство самых разных фракций, находится компромисс. Приходится идти на компромисс, иначе ни к чему не придут. А тут изначально, зная, что без него никакого правительства не будет, а человек решает. Решает один человек. Вот оно, пришел мой звездный час. Покажу ему, кто я такой. И не важно, что эти амбиции личные обходятся государственной казне в миллиарды, все из-за этого человека. Не важно, что все структуры Министерства государства оказались на год парализованы. Я его уберу, сказал генсек им всем. И все. Это приятно, говорит, я тут хозяин. Какое удовольствие. Но для того, чтобы осуществить свои амбиции, оказалось, что ему недостаточно мандатов. Вот тогда и придумали вымышленную угрозу харидим. И при этом все упало на совершенно благодатную почву антирелигиозно-левой израильской прессы, и которая с большим удовольствием и смаканием ему подакивают. Вот тогда вот этот генсек и дал команду ФАС. И вся эта свора набросилась на харидим. Вот об этой правде надо ясно говорить. По-видимому, историкам в свое время придется как-то объяснить этот массовый психоз 2019 и вот 2020 годов. Это массовый психоз. Это наша беда. Совершенно безответственный и полностью потерявший совесть личности. Посредством самой низкой демагогии удалось убедить нормальных людей, что в государстве нет никаких других проблем. Нет проблемы безопасности, нет никаких проблем в экономике. Есть одна единственная – харидим. Вполне возможно, что из-за того, что после долгого пребывания в правительствах, они же не могут похвастаться никакими успехами, ни в какой области. В одной единственной у них есть успех. Это только ненависть к харидим. Сколько раз нас можно дурачить? Сколько раз? Эти антисемиты рвутся к власти, и всем, кому дорого еврейское государство, должны сказать им «нет».
Ну а что вы скажете на то, что они говорят в Израиле религиозное засилье? Им это мешает?
Смотрите, это часть невежества. Это называется не засилье, а статус-кво. Снова, мы обращаемся к людям рационально. В надежде, что они действительно хотят разобраться, надо посмотреть в глубину, надо знать чуть истории. В 1947 году в ООН должно было произойти обсуждение законов, и на базе которых будет построено будущее еврейское государство. Для этого выехала делегация, которая представляла самые различные еврейские организации. Естественно, что перед тем им надо было подготовить единую платформу требований. Среди прочего, было принято 4 пункта, которые регулируют отношения государства и религии. В принципе, они сохраняли уже существующее состояние, и поэтому получили название «статус-кво». Теперь, что это включало? Первое. Суббота. День отдыха будет установлен в субботу, не в воскресенье, не в пятницу, в субботу. И никакие государственные учреждения, предприятия, включая транспорт, в этот день работать не будут. Второе, это был кашрут. Во всех государственных учреждениях, в армии и в других местах будет возможность получать кошерную еду. Хочешь не кошерную, можешь. Но если я попал в государственное учреждение или в армию, у меня будет возможность есть кошерную еду. Третье, это бракосочетание и разводы. В основном разводы. В чем тут проблема? Чтобы не образовалось два народа, то все семейные отношения будут регулироваться согласно еврейским законам. И это понимали все. Четвертое. Система образования будет предоставлена полная автономия в системе обучения каждого из течений. После провозглашения независимости практически светский кнессет, да, и антирелигиозное правительство во главе с Бен-Гурионом, они все проголосовали и поддержали религиозный статус-кво. Видите? Смотрите, а как это могло произойти? Скорее всего, может быть, по-видимому, из понимания абсурдности ситуации и чувства стыда. У тех людей был еще разум, еще был стыд. Так вот, абсурд в том, если евреи отстаивают свое право на поселение именно на своей исторической родине с названием Израиля, а не где-то там в Уганде, то как можно построить еврейское государство, лишенное каких-либо исторических признаков еврейства? Это же абсурд. А с другой стороны, тут и стыд. Что за стыд? Ведь когда пришлось доказывать в ООН, народам мира, свое право на эту землю и национальную независимость, то основателям государства они чем размахивали, скажите, а? Они размахивали Танахом. Они не размахивали полным собранием сочинений Маркса и Энгельса. Они размахивали там Танахом. Кричали, это наша земля, это земля наших праотцов. У нас неразрывная связь с прошлым. В результате всех убедили. Довольны. Они вернулись домой. Первым делом Танах отправили в урну. И вдруг представили, а вдруг приедет делегация из ООН и спросит, а где же ваша связь с прошлым? Будет стыдно. Вот и пришлось устанавливать государственные законы, которые несут признаки еврейского государства. Чтобы флаг был все-таки с Маген Давид, чтобы он напоминал, может быть, талит. Есть внешние признаки, да. И чуть-чуть, вот суббота, кашрут. Вот. Но только со временем причины принятия этих законов уже были забыты. И осталось только, видите, это раздуваемая ненависть ко всему еврейскому. А почему Израиль такой сильно религиозно засилен? Больше не засилие, это статус-кво. Позвольте, с вашего разрешения, чуть-чуть, эта тема очень больная, чуть-чуть ее расширить. Кто получает представление о том, что в Израиле происходит только из газет и телевидения, такое ощущение, что вот насилие, оно существует только в одной области религиозной, а во всех остальных тут полная свобода воли. Скажите, это так? В любом обществе, составляющем демократическое государство, сталкивается большое количество полярных интересов, потребностей, мнений. Чтобы не царила анархия, необходимо установить законы, которые должны быть приняты всеми гражданами. Как они устанавливаются? По принципу большинства, вопреки мнению меньшинства. То есть любой закон, по сути, предполагает насилие над кем-то, поэтому он закон. От любого закона кто-то неизбежно пострадает и будет недоволен. Это та цена, которую мы неизбежно платим, живя в демократическом обществе. То есть насилие есть во всех областях жизни. Там выбираем одну партию, а к власти приходит другая, навязывает нам свое решение государственных проблем. Мы хотим знать, что происходит в мире, а нам по любому поводу навязывает свое мнение не очень небольшая группа людей, которые контролируют средства массовой информации. Кто-то хочет построить дом, а государство ему не дает, говорит, тут пройдет дорога. И даже то, что, в чем сами граждане должны быть заинтересованы, да, да, достигается тоже посредством насилия. Например, вряд ли кто-то бы добровольно платил бы налоги, если бы их не заставляли. По тому же принципу штрафуют за нарушение правил уличного движения и даже заставляют пристегнуться ремнем внутри своей собственной машины. Чего ко мне лезете? Да, да, заставляют детей учиться, они не хотят, и тому подобное. Итак, любой закон ограничивает свободу личности. В этом смысле закон статус-кво ничем не отличается. Это государственный закон, принятым большинством голосов в парламенте Израиля, в Кнессете, это большинство народа. И, кроме того, надо знать, по многолетней статистике, количество израильтян, которые определяют себя как близкие к еврейской традиции, их больше, чем тех, которые определяют себя как полностью светских людей. Надо знать реальность. Получается, что вся жизнь полна насилий со стороны государственных законов. Но из этого никто не раздувает трагедию. Это воспринимается как вынужденный жизненный компромисс. Вот только в одном, вот только об одном насилии, еврейская жизнь. Еврейская жизнь для евреев, в еврейском государстве, вы слышите снова и снова. Это и есть тот самый антисемитизм.
А не проще отделить религию от государства?
Действительно. Если взглянуть на этот вопрос с индивидуальной точки зрения, то, безусловно, это выгодно в первую очередь самим религиозным. Никто не жаждет быть вечно оплеванным и добровольно сам себе проблем не ищет. Так было бы проще и спокойнее. Будем вообще независимы от государственного вмешательства. Каждый спокойно занимается Торой, растит семью. Не надо уделять время, душевную энергию на эти протесты, борьбу. Почему мы не отделяемся? Ответ. Есть причина, она одна. Это наша народная национальная ответственность. Тора повелевает в данной ситуации предпочесть интерес общественный интересу личному. А ну послушайте только, снова приходится чуть поглубже. В Торе, в главе Ницавим и также в книге Иешуа описывается один из центральных моментов становления нас как народа. Что произошло? Оно произошло сразу после того, как Йешуа бен Нун переводит весь народ Израиля через реку Иордан. И там, между горой Эйваль и горой Гризим, около Шхема, был заключен союз между всеми коленами народа Израиля. 6 колен стояло на горе Эйваль, а другие 6 на горе Гризим. А колено Леви посередине, между ними. И там, слово за словом, они поклялись друг другу во взаимной ответственности и поручительстве друг за друга. Слышите? Там и превратились в единый народ. А, и теперь, навеки вечные, все евреи связаны как единый организм. И это стало духовным законом. Вот по этой причине, если одному еврею плохо, его преследуют где-то в какой-то точке мира, то все остальные переживают и пытаются ему помочь. А с другой стороны, все наоборот. Если один еврей провинился, то теперь бьют всех нас, вместе взятых. Где вы это видели? Положим, итальянец где-то споймали, что-то сделали ему плохо в Америке. Мы вообще не слышали никогда, что вся Италия бы возмущалась этому? Или из-за этого в Америке обвинили всех итальянцев? Вовсе нет. Почему это у нас происходит? Потому что мы аревим залезы. Потому что мы отвечаем друг за друга. Поэтому у нас тут есть закон о возвращении, которого нет ни в каком другом месте в мире. Хотим мы это или нет, у нас общая судьба со своими преимуществами и недостатками, своими правами, своими обязанностями. Знаете, это как в притче. И как группа евреев плывет в лодке. Там же подросток, который получил недавно от мамы с папой подарок. Настоящую такую ручную дрель. Теперь ему очень хотелось попробовать, как это работает. И он так тихо стал сверлить дырку в деревянном дне лодки. Все в ужасе наоборот. Ты чего? Мы все утонем. Начнем он спокойно говорить, а какое вам дело? Я же под собой делаю дырку, не у вас. Мы не можем оставаться равнодушным к тому, кто что делает, это не только личное дело, мы все в одной лодке, мы единый организм. Слышал, как спросили одного большого раввина, есть ли граница борьбы за кашру, за субботу, за еврейскую семью? На что он ответил, да, есть. Если вас окончательно грубо отвергнут, то оставьте их в покое. Но только потом, чтобы никто не приходил с претензией, что народ раскололся на две части. Вот это все и объясняет. То, что тут называется религиозное засилие, это последняя отчаянная попытка не дать нашим дорогим еврейским братьям и сестрам потерять последние ниточки связи с еврейством. Образно говоря, даже если маленький скучающий Мишка будет брыкаться, что не хочет кошерного, мы будем бегать за ним с ложечкой, чтобы не он и не его будущие дети не оторвались от единого организма и не потеряли связи с еврейским народом.
А что с армией? Эта претензия снова и снова предъявляется. И тут, на первый взгляд, нечего сказать.
Армия – это уже отдельный вопрос. Во-первых, это часть антисемитской пропаганды. Давайте предположим, что все поголовно пойдут в армию. Ну, что теперь? Антисемитизм прекратится? Теперь найдут что-то другое. Во-первых, надо заметить, что все, которые громче всего орут про армию, это люди, наши люди постарше, да, то есть те, которые в армию тут не ходили. А их дети, которые доходили в армию, они с пены у рта не слышат. Но возвращаясь к этому вопросу, по сути, вы правы. Только прежде чем перейдем к ответу, стоит формально ответить, хотя бы начиная с фактов простых. Факт первый. Харидим не призывается в армию согласно закону Кнессета. Это законодательный орган Израиля. Второй факт. Точные цифры меняются каждый год, но приблизительно из общего количества призываемых на службу в армию около 40% в нее не попадают. По самым разным причинам. Из них, по причинам религиозным, в районе 11%, 12%. Но вы слышите о них и только о них. А все остальные, которые увиливают по разным причинам, там северный Тель-Авив, кто знает, или люди просто, которые уезжают за границу, не хотят возвращаться, их массу. Никто не слышит об этом. Никто не говорит, не подчеркивает. Факт номер три. И он основной. По неоднократному признанию профессиональных высших армейских чинов, Цааль не нуждается в призыве животников. Эти причины были озвучены много-много раз. Во-первых, нет нужды в дополнительном наборе солдат. Во-вторых, нет для этого бюджета. Они дороже стоят. Не нужны эти солдаты. И факт четвертый. Многие харидим служили в армии. Я служил в армии. Вокруг меня массу людей служили в армии. Часть из них участвовала во всех войнах. Да. Можно привести в защиту еще много разных аргументов. Но вы правы. Все эти аргументы – это оправдание. А ваш вопрос требует ответить по сути. Как может быть, что одни исполняют свой гражданский долг, служат в армии, а другие нет? Это несправедливо. И это действительно неприемлемо в любом народе. Слышите? В любом народе это неприемлемо, недопустимо. Весь вопрос. Мы, евреи, такие, как все народы, или нет? Слышите еще раз. Мы, евреи, мы такие, как все народы, или нет? Вот это единственной точкой находится суть наших разногласий. Если вы полагаете, что никакой разницы нет, тогда, по крайней мере, судите других по тем же меркам, какие предъявляете к себе. Если у светских увиливает от службы около 30% по разным причинам, и с пены у рта никто против этого не протестует, то также отнеситесь и к 10-12% религиозных. Все это в том случае, когда для вас никакой разницы нет. А если есть, кто считает, что мы все-таки отличаемся от них, да, и все признаки нашего чудесного существования в течение 2000 лет в Галуте подтверждение этому, и не говоря уже про все остальное, какую роль евреи играют в мировой истории, то ответ есть этим людям. Но только для этого необходимо напомнить несколько фактов из нашей истории. Без этого ничего не будет понятно. Поэтому я прошу прощения. Да, то есть нужно эту тему чуть разобрать поглубже, займет еще несколько минут. Начнем по порядку. Факт номер один. История евреев как народа начинается более чем 3320 лет назад. Тогда была получена Тора. То есть был заключен союз с Творцом на горе Синай. С тех пор и до наших дней все наше существование всецело связано с Торой. Присмотритесь к чуду выживания еврейского народа за вот последний 2000-летний период изгнания. Без армии, без территорий, без государственности. Что их хранило? Непредвзятый взгляд обнаружит простой закон сохранения. Там, где изучение и соблюдение Тора было в центре национального внимания, там еврейская жизнь расцветала. А там, где Тору отвергали, не соблюдали, через два, три, четыре поколения евреи исчезали, ассимилировались. И никакая армия не спасала от этого. В этом смысле еврейский народ, он подобен дереву. Можно обрубить все его ветви, но если корень цел, через некоторое время дерево снова расцветет. Так и у евреев. Их уничтожали, их народ добровольно покидали. Но столько времени, сколько существовали корни, то есть ядро изучающих Тору, еврейский народ продолжал существовать. Это один факт. Второй факт. Присутствие Торы в среде народа Израиля зависит от наличия ее носителей. Кто они? Это мудрецы Торы. А как ими становятся? Тора постигается только тогда, когда ею занимаются не по-любительски, а профессионально. В качестве основного занятия, не отвлекаясь ни на что другое, с максимальной концентрацией, отдача всех сил и талантов. Мудрость Торы, она другая. Если для приобретения знаний в той или иной области достаточно 5 лет учебы в университете, то Тора постигается кропотливым трудом на протяжении всей жизни. К тому же, есть еще одно необходимое условие постижения Торы. Учащий ее должен находиться в атмосфере духовной чистоты. Это второй факт. Третий. Это все мы подготавливаем ответ. Место, где приобретается эта мудрость, называется Ешива. Со времен еще нашего праотца Авраама, более 3500 лет назад, и до наших дней не прекращается учеба в Ешивах. Авраам, постигший мудрость Торы, еще до того, как она была дана, он передал ее своему сыну Исхаку, а тот сыну Якову, его же имя Исраэль. У Исраэля было 12 сыновей, как известно. Он выделил 3-го сына, Леви, для постоянного изучения Торы. И когда потомки Исраэля, оказавшись в Египте, и там познакомившись с этой высокой культурой той страны, они там стали идолопоклонниками. Единственный, кто сохранил веру отцов, это было колено Леви. Почему? Они все изучали поголовно Тору. И не просто изучали Тору. В отличие от других, колено Леви занималось изучением Торы как основным своим занятием. Удивительно, но и сам фараон признавал, что тот, кто является носителем духовности, да, как и у него в стране, полагает особый статус, поэтому он превратил всех евреев в рабов, а одно единственное колено, колено Леви, было освобождено от рабства. Это факт номер 3. Теперь факт номер 4. Колено Леви не участвовало в войнах. Все войны, которые вели остальные колена Израиля, колено Леви не участвовало ни во время захвата земли Израиля Йошуа бен Нуном, ни в период судей и царств. Левиты и коины были выделены для служения в храме, чтобы быть судьями, учителями, изучать и обучать народ Торе. Более того, не только колено Леви, а как пишет Рамбам, в конце законов Шмиты и Йовеля, любой человек, дух которого желал отделиться от суеты этого мира и искать пути приближения к Творцу, он точно так же освобожден от служения в армии. Теперь, ни левиты, ни мудрецы Торы в период еврейских государств в армии не служили. Это может нравиться или не нравиться, но такова форма существования еврейского народа испокон веков. Более того, освобождение мудрецов Торы от воинской повинности – это было забота и желание всех евреев на протяжении всей их истории. Откройте эту историю, посмотрите. И так было до последнего времени. Пока евреи еще жили как евреи и еще желали оставаться евреями. И только сейчас, после всего сказанного, можно подвести итог и дать краткий ответ. Тора не запрещает ходить в армию. Наоборот. Армия должна быть крепкая, профессиональная, по всем правилам военного искусства, но еврейская армия. Слышите? Армия основана на еврейских ценностях, этических нормах, строгом соблюдении законов Торы, такая, какая была во время царя Давида и Маковеев. Ну тогда почему же ешеводники не идут в армию? Ответ. Как было сказано, потому что тот, кто учит Тору, и учит ее как основное свое занятие, он уже несет на себе основную ношу ответственности за существование нас, как народа. Поэтому он не должен нести дополнительной воинской повинности. А вы спросите, хорошо, а что, все так вот сидят и преданно учат Тору, что будете освобождены от армии? А что с остальными? Ответ, вы правы, они должны служить в армию. Но только, к сожалению, видите, что мы этого сказали? Если была бы эта армия основана на еврейских ценностях, была бы еврейская армия, и там было бы созданы минимальные условия нравственной чистоты и морали, без девочек, то они бы пошли бы в эту армию. На данный момент служба в этой армии запрещена. И это и есть основная причина, почему отказываются служить в армии. Завершая эту тему, важно сказать, армия несет важную функцию в жизни любого народа. Но при этом она может гарантировать только попытку защитить свой народ, но не ее результат. Опыт истории говорит, что народ в конечном счете существует не благодаря мечу, а благодаря силе духа. Для сохранения народа требуются те, кто обладает этим духом, кто стойк и способен ждать и терпеть сколько угодно. Требуются те, кто могут дать ответ не только на то, как воевать, но и зачем воевать. И какое на это есть моральное право. И никакие танки и самолеты не помогут и не спасут, если не только у солдат, но и у народа в целом не будет должной мотивации и осознания долга, во имя чего воевать. Для сохранения духа еврейского народа, для его жизнестойкости, необходимо существование критической массы носителя этой духовности. Но, увы, к сожалению, в настоящее время Второй занимается всего лишь около 2% евреев. Вы слышите? Всего лишь 2% евреев. Это очень мало. Это меньше, чем было процентное отношение количества леви по отношению к всему остальным коленам Израиля.
А почему, например, солдат не еврей, не считается евреем?
Смотрите, в такой атмосфере неудивительно, что можно дойти до такого абсурда. В израильской армии долгие годы преданно служат друзы и черкесы. Они подвергают свою жизнь опасности, как и все. Почему-то никогда не слышно никаких требований, чтобы это превратило их в евреев. Что не понятно? Когда происходит самое трагичное, кто-то погибает в бою, то ему посмертно могут присвоить награду героя, повысить в звании, но нигде, никогда и никому еще посмертно не меняли национальность. Это абсурд. Эти люди потеряли рациональное мышление.
А что с претензиями, что харидим обокрали государство?
Эта претензия снова и снова и снова повторяется. А надо чуть-чуть поглубже разберем. Для того, чтобы понять, как религиозный грабит эту государственную казну, надо сначала вкратце понять, как она устроена, вообще кому эта казна принадлежит. Граждане страны время от времени выбирают на какое-то ограниченное время правительство, которому доверяют собирать самих себя налоги, а потом их распределяют согласно нуждам самих граждан. Собранные вместе налоги и другие виды доходов – это и есть государственная казна. Как вы понимаете, эта казна принадлежит не государству, а гражданам этого государства. Поэтому каждый год, когда делится этот пирог, этот торт государственного бюджета, приходится считаться как с общими нуждами граждан всей страны, так и с частными потребностями отдельных слоев населения. Так и все граждане заинтересованы, чтобы средства пошли на оборону, образование, развитие инфраструктуры, на социальную помощь и тому подобное. А вот часть граждан хочет, чтобы средства пошли на их специфические нужды, согласно их политическим интересам, на кибуцы и поселения. Но при этом правые не хотят давать деньги на кибуцы, а левые не хотят на поселение. Но те и другие дают, понимая, что это вынужденная уступка, учитывая правила жизни в демократическом обществе. Еще меньшая часть требует получить кусочек на свои специфические нужды. К примеру, часть средств выделяется, скажем, на шахматную федерацию. Очевидно, что не все граждане увлекаются шахматами. Тем не менее, существует общее согласие, что если есть часть населения, которая увлечена этой игрой, то нужно считаться с их легитимной потребностью меньшинства. Ведь и они платили налоги в надежде, что их интересы будут удовлетворены. Теперь, Заодно часть бюджета уходит к тем, кто пробился поближе к тарелке. Поэтому политики отчисляют себе огромные суммы на содержание партийного аппарата, увеличение зарплат, раздутое правительство. Да? Что хотят эти? Таким образом, если открыть книгу государственного бюджета и пройтись по ее статьям, то можно увидеть, как он перекрывает самые неожиданные нужды своих граждан. Важно заметить, что бюджет составляется не планомерным путем, а в результате давления со всех сторон. А после того, как политики передерутся, переделят этот торт до крох, при этом кому-то достанется больше, кому-то меньше, все успокаиваются, все утвердили. То есть каждый кусок легитимно отвоеван. Все статьи бюджета закона распределены. Все, кроме одного. Тех самых нескольких крох на религиозные нужды. Видите, тут совершенно непонятно. Деньги религиозных граждан, которые точно так же, как и все, платят налоги. И как все ожидают, что они частично вернутся им, на их нужды. Увы, считаются всегда незаконно полученными, украденными, вытащенными. Любое выбивание денег на сумму сбродства той или иной группы давления называется легитимным демократическим требованием, а любая нужда религиозным – это всегда вымогательство. Когда простому обывателю подается эта манипулятивная информация в виде заголовка «миллионы шекелей снова уплыли к религиозным», у них такая, знаете, фантазия разыгрывается о том, что ночью группа пайсатых пробрала центральный банк Израиля. А на самом деле это те крохи, которые получает на религиозное, это все по закону. Единственное что, то самый антисемитизм превращает это, то что законно, незаконно полученное, украденное. Они хотят давать легитимности нашего существования. Крохи, о которых мы говорим, а бюджет на религиозные нужды, он может исчисляться и миллионами шекелями. Это слышится как действительно гигантская непропорциональная сумма грабежа государственной казны. Что? Миллионы? Эта сумма определена по закону. А по сути, эта сумма совершенно непропорциональна, но в другую сторону. Тут нет возможности в рамках краткого этого интервью привести подробные данные. На самом деле религиозные граждане получают от государства мизерные средства. Гораздо меньше, чем их доля в народонаселении, и еще меньше, чем их реальные потребности, несмотря на их вклад. Это официальный грабеж.
Все время слышится, что все харидим не работают, паразиты, тунеядцы живут за счет государства.
Смотрите, это просто ложь. Тема тунеядства харидим вызывает постоянную глубокую озабоченность, особенно у наших неработающих пенсионеров. Чтобы оценить масштабы демагогии, расскажу вам живую историю. К нам на уроки Торы стала приходить одна женщина. Через несколько занятий она попросила бланк. Не совсем понял, что за бланк. Говорит, хочу записаться в религиозный. Я говорю, в религиозный? Религиозные не записываются. А она говорит, а как же я получу пособие? Я говорю, что за пособие? Она смотрит на меня такими глазами, говорит, как? Ну вам же кто-то платит за то, что вы религиозные? Как просто распространить и поверить в ложь? Ну что, ложь на чем-то держится. А ну что платит? Может быть, имеет в виду пособие детям? По 150-200 шекелям на ребенка как раз перекрывает расходы на корку хлеба. Это пособие выплачивают не только харидим, всем светским, арабам. У них нормально. А может, имеете в виду стипендию авреха? 800 шекелей. А сколько этих аврехов, кстати? Немало. Несколько десятков тысяч. Верно? Ну а сколько есть наших пенсионеров, которые не работали тут в Израиле ни одного дня и получают пенсию, что так и должно быть. Но почему у аврех это называется жить за счет государства, а у пенсионера не жить за счет государства? Это же демагогия все. Скажите, как можно прожить за эти 800 шекелей, если средний расход в Израиле, он приблизительно в районе 13 тысяч шекелей на семью? Как эти харидим еще живы? Вот тут ложь и раскрывается. Они живут, потому что они работают. Единственное, что у определенной доли, всего лишь определенной доли, муж учится, а жена работает. А и спросите, а почему же работает жена, а не работает муж? А какое вам дело? Светский мир существует по простому правилу, которому все подчиняются. Каждый сходит с ума по-своему. Никто вам не говорит, кому работать, жене или мужу. Почему вы нам указываете, кому работать? Если жена сама этого желает, понимает, осознает этот долг и ответственность. Какое вам дело? Теперь, претензия к тому, что недостаточно плоти много, это просто ложь. Видите, во-первых, невозможно купить продукт питания, сдать квартиру без того, чтобы не платить постоянный налог в государственную казну. МАМ называется. Надбавка, не знаю, как это по-русски. Харидим покупает, как и все. А это значит, что они платят налог, как все. А, и скажете, а они мало зарабатывают. Так как вы мало работаете и мало зарабатываете, то вы недостаточно вносите свою лепту в общую казну. Какой антисемитизм. Знают ли наши слушатели, что Израиль – это единственная страна, где существует официальная дискриминация харидимных женщин? Им платят за ту же работу в хай-теке в 2 или 3 раза меньше. Вместо того, чтобы приглашать программистов из Индии или из каких-то других мест за три цены, тут просто содержат как рабынь женщин харидимных, чтобы они работали в хай-теке. Теперь вы понимаете, как это работает? Платят им заведомо меньше. И тут же обвиняют, что они отчисляют меньше налогов. Кроме всего, надо знать, государственная казна, основную сумму, которая туда входит от налогов, не приходит от частных людей, включая светских, а от больших фирм, которые платят гигантские суммы. Они составляют основную долю государственного бюджета. И, наконец, не забудем, все крупнейшие благотворительные организации страны, они созданы харидим. Яцара, Эзер Мицион, Яд Элиэзер, Эзра Лемарпе, Хасдей Нооми, Зихрон Менахем, Ядиди, Мацолы, Закат. Все они предоставляют всякие разные социальные услуги всем гражданам государства, как светским, так и религиозным. Теперь, послушайте внимательно, только одна организация, Яцара, она экономит государству более чем 10 миллиардов шекелей в год. Харидим работают, они платят налоги и экономят огромные средства государственной казни.
Какой же итог вы подведете, Раваша?
Если взглянуть сверху, все это мы уже проходили. Каждый раз появляется новый вид ненавистников Торы и еврейской жизни. Они приходят, уходят. Мы остаемся. Мы уже прошли все это, от фараона до Гитлера. И эти новые антисемиты исчезнут. И оставят только несколько неприятных строк в нашей истории. Тем не менее, эти антисемиты, это наши братья и сестры. И нам всем должно быть больно. Больно за них, ведь мы единый народ. Как так? Почему вы не уважаете все поколения своих предков? Почему топчете все свое тут, в настоящем? Почему? Только потому, что вам это непривычно? Оказались не в курсе дела? Это и есть наша колоссальная трагедия. Это невежество. Понимаете? Невежество. Другое слово не подберешь. Это страшное наследие советского прошлого. И надо молиться за них, чтобы пробудилось их еврейское сердце, чтобы хотели знать, искать, интересоваться, учиться. Только так может им вернуться здравомыслие, рациональность. Нужно молиться, чтобы Творец пробудил их души, чтобы хоть какая-то искорка зажглась в их еврейском сердце.